Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух». Ну, до этого места. Почему я сейчас пожелаю, мы сейчас вернемся в борьба плоти и духа, но вначале чуть-чуть порассуждаем, тему я полностью раскрывать не буду, всего несколько, может быть, предложений о рождении свыше. Рождение свыше – это, ну, я бы сказал бы так, это главным образом то, чем отличается Новый Завет от Ветхого. В Ветхом Завете люди не получали рождения свыше. Дух Божий сходил на отдельных людей, на пророков. Тогда то время, тот период был, и тогда другие взаимоотношения были у Бога с человеком. Как мы с вами говорили о том, что в зависимости от периода и взаимоотношения у Бога с человеком по-новому строятся, то в Новом Завете начинают строиться взаимоотношения у Бога с человеком с рождения свыше. Что это такое? Ну, учитель Израилев Никодим, он этого понять не мог. Когда он говорит, если кто не родится свыше, он говорит, не понимаю. Но как человек, будучи стар, может опять войти в утробу матери, чтобы опять родиться? Вот умно сказал учитель Израилев, да? Как будто бы ребенок, который родился 2 часа назад, он может вернуться в утробу матери. Это ведь тоже не может. Старый он или маленький, разницы нет. То есть здесь Господь совсем о другом говорил. А учитель Израилев его понять не может. И сегодня, когда говорим о рождении свыше, тот, кто не пережил это, трудно понять. Но все равно я сейчас постараюсь сказать, чтобы хотя бы представление иметь. Рождение свыше – это вообще слово «рождение» что обозначает? Новая жизнь. Появление новой жизни – это рождение. Ну, для нас, отцов и матерей, особенно многодетных, это очень понятно. Готовимся мы всегда трепетно к принятию нового ребенка. То есть ребенок должен родиться. И если до этого было 5, теперь я несу 6-го ребенка. Вот еще один ребенок. Это новая жизнь. Это рождение произошло. А что такое слово «свыше»? Рождение свыше. Это значит от Бога. Это то, что выше наших возможностей. Это жизнь, новая жизнь с неба. Это я так уже перевожу на понятные слова. Рождение свыше – это новая жизнь, данная с неба. И вот эти перемены должен пережить всякий человек. Кто ее не переживет, тот в Царствие Божие не войдет. Как бы перерождение должен пережить. Новую жизнь получить. Вот эта новая жизнь, это тогда, когда Дух Святой соединяется с Духом человека. Это и есть рождение свыше. Когда мы дойдем до Пятидесятницы, я хочу там, если даст Господь, или завтра, или послезавтра будет. Я хочу подробно остановиться о крещении Духом Святым. Но теперь, забегая наперед, хочу сказать, что это один и тот же опыт рождения свыше и крещения Духом Святым. Потом я буду читать местописание и обосновывать. Если кто не согласен, можно будет сказать об этом. Ну, потом мы порассуждаем об этом подробнее. О крещении Духом Святым. И вот почему я сказал, это коренным образом отличается Новый Завет от Ветхого? Потому что теперь новые отношения у человека с Богом. Для того, чтобы ребенок стал моим сыном, нет, не по документам, а по факту, что должно произойти? Он должен родиться в моей семье. Я могу принять сироту, и документально я его усыновить могу, но он никогда не был и не будет моим сыном. Это понятно нам, да? То есть и в области генетики, там, и всего остального, там, то есть он чужой мне. Хотя я могу его вырастить, воспитать его могу, документально он будет оформлен, но он не будет моим сыном по факту, потому что я не являюсь его отцом. А для того, чтобы стать моим ребенком, нужно родиться в моей семье. Один только путь. И вот когда Господь нас рождает свыше, через этот акт мы входим в семью Божью. Мы становимся детьми Божьими по факту. Не просто по учению или по теории, или по документам. По факту становимся детьми Божьими. А в небо войдут только дети Божьи. Никакое воспитание заменить рождение свыше не сможет. никакое воспитание. И хочу привести пример, потому что у нас всегда обычно до откровения не хватает времени. И поэтому к откровению хочу так наперед забегаю. В 20 главе Откровения, я помню, о чем мы сейчас рассуждали, как важно и какое значение имеет в нас рождение свыше. И что это рождение ничем не заменишь, ни страхом, ни законами, ни воспитанием, ничем. И вот такой яркий пример здесь, вот как наглядное пособие, хочу привести событие, которое произойдет после тысячелетнего царства. Об этом мы читаем в 20 главе Откровения. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет». Это вот по окончанию будет великой скорби. Потом дьявола Бог сковывает на 1000 лет, и в это время здесь на земле начинается и продолжается тысячелетнее царство Господа нашего Иисуса Христа. Тебе продолжаю читать. «И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, чтобы не обольщал уже народы, доколе не окончатся 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса, за Слово Божие, которое не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет». Значит, эти, которые были умершленные во время великой скорби за то, что они откажутся принять начертание на чело и на руку свою, они ожили, и над ними смерть вторая не будет иметь уже власти. То есть то событие, которое я сейчас дальше буду читать, они уже не входят в эту категорию. То есть у них уже полная гарантия, что они будут в Царстве Небесном во веки веков. После тысячелетия царства входят в небо. То есть смерть вторая, это ввержение в озеро Огненное, над ними власти иметь не будут. Но в тысячелетнем царстве была и другая категория людей. Вот что за другая, сейчас читаем. «Когда же окончатся 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро Огненное и Серное, где зверь и лжепророк, и будет мучиться день и ночь во веки веков. И я увидел великий белый престол», ну и так далее. Значит, на что я здесь хотел обратить внимание? Смотрите, люди, прожившие со Христом в тысячелетнем царстве. Что такое тысячелетнее царство? Это тогда, когда Господь восстановит экологию Земли, восстановит организм человека так, что он способен будет жить 1000 лет. Вот как Адам прожил 930 лет, да? Как прожил Мафусал? 969 лет Мафусал прожил. То есть люди, первые люди, жили почти 1000 лет. Господь восстановит Землю, Господь восстановит организм человека. И вот пророк Исаия пишет, это вот о тысячелетнем царстве как раз пророчество, 100-летний грешник будет умирать юношей. То есть, проживший 100 лет, еще юноша будет. Но почему будет умирать грешник? Потому что будет царствовать не благодать уже, а справедливость Божия. Согрешил – смерть за грех. И люди, у них будет получаться не грешить. Во-первых, страх перед смертью, а во-вторых, дьявола-то не будет. Дьявол будет скован на 1000 лет. И будет получаться жить не греша. Прожили 1000 лет. Им нужно доказывать, чтобы есть Бог или нет, людям, которые жили в тысячелетнем царстве. Никто из них, ни на одну йоту не будет сомневаться. Христос будет царствовать. Законы Божьи будут здесь управлять жителями земли 1000 лет. И теперь, как только появляется сатана, они идут к нему, чтобы воевать против святых. Люди, прожившие 1000 лет в тысячелетнем царстве, в царстве Христа. Почему так? А потому что никакое воспитание не может дать новой природы, потому что они были нерожденные свыше. Потому что Бог их в рамки такие поставил. Вот они и прожили, не греша. Но у них этой потребности внутренней нет. Они люди, нерожденные свыше. И поэтому, как
гвозди к магниту, они к дьяволу. Как только дьявол выходит на арену, и они сразу к нему все собираются. И поэтому грешника, хоть силой тащи в небо, ему там неинтересно будет. У него природа другая. И вот для того, чтобы войти в небо, нужно пережить рождение свыше. Ну, почему называется свыше, я уже сказал, потому что это жизнь от Бога. А как получить рождение свыше? Ее дает Бог в ответ на искреннее покаяние и живую веру человека. Потому что написано так, верою Христу вселится в сердца наши. Значит, человек должен, во-первых, желать жить свято, должен покаяться перед Богом. Казалось бы, ну неужели в этой формальности так много значения имеет? Ну какая формальность? Выйти наперед, склонить колени, сказать: «Господи, прости меня, грешника». Неужели эта формальность имеет решающее значение? Да. Потому что это не формальность. Потому что это то условие, которое Бог поставил для рождения свыше. А Бог вправе ставить условия. Вот так, как в Едемском саду было. Неужели из-за того, что сорвали плод, теперь стали вот грешниками? Да, они нарушили условия, Богом установленные. И поэтому Бог их изгоняет. И теперь человек, покаявшийся, апостол Петр отвечает, 2 глава Деяния апостолов, мужи, братья, что нам делать? А он говорит: покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, и получите прощение грехов и дар Святого Духа. Вот выполнил условие. Пусть на твой взгляд это незначительно, но ты попробуй сделай, и ты узнаешь, как это значительно. Один человек, это в Омской области, без ноги был, на войне ему ногу оторвало. И он говорит, он рассказывал, кстати, о войне, ну, человек переживший, поэтому ему интересно было рассказывать. И вот рассказывал, как впервые «Катюшу» использовали, и он тогда был в этой армии, как он видел, как вот, и, ну, как только запустили «Катюши», как они обстреливали там вот фашистские войска. Он был неверующим, он уверовал уже в пожилом возрасте. И он говорит: для меня не было так страшно идти на сражение, хотя смерти смотрел в глаза, как выйти покаяться. Это настолько трудный барьер. Почему? Потому что это духовная борьба. Внешне это так просто, вышел: «Господи, прости меня». Но это внутренняя борьба. Это весь ад восстает, это духи зла восстают. И человек должен сделать решительный шаг против всех этих духов злобы, выступить чем? Своим покаянием. Смирение, преклонить колени, сказать: «Господи, прости меня, грешника». Плюс к покаянию иметь твердую веру, и в ответ на веру покаяния Бог делает чудо. Это то, что мы сделать не можем. Бог в лице Духа Святого вселяется в сердце человека. Это и есть рождение свыше. Соединение Духа человеческого и Духа Божьего происходит новая жизнь, рождение свыше или от Бога. Этот опыт ветхозаветные не переживали. И они, у них взаимоотношения с Богом были, как у Господа и рабов Его. А теперь Господь говорит: я вас не называю рабами, называю друзьями. Ну и конкретно Иисус Христос учил молиться. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах». И потом, после воскресения своего, он говорит Марии так: «Не прикасайся ко мне, я еще не зашел к Отцу. Пойди скажи ученикам, что я восхожу к Отцу моему и Отцу вашему». Вот теперь тот момент настал, когда теперь можно назвать, что Бог Небесный есть ваш Отец. То есть, другими словами, вы стали детьми Бога. До Нового Завета этого не было. Апостол Петр нам открывает уже эту тайну, что в воскресении Христа происходит это. Если бы Христос не воскрес, а только умер, то рождение свыше было бы невозможным. Рождение свыше на основании воскресения Иисуса Христа мы получаем. Ну, от того, что мы не знаем всех этих вот, ну, деталей, как это происходит, это не так страшно. Это для Бога важно. Но Писание все-таки нам это открывает. И вот теперь, вот то, что мы все говорили, это все была подготовка к спасению. А теперь во Христе Иисусе совершилось это спасение. Теперь возможно нам приобрести новый статус. Дети Божьи. Через рождение свыше. И когда человек получил рождение свыше, теперь новое отношение к Богу. Теперь мы приходим к Богу как к Отцу своему. Я не знаю, братья и сестры, у меня не хватает ни слов, ни эмоций это передать. Какое-то счастье войти в семью Божью. Да, у нас теперь и новые взаимоотношения между друг другом. Мы теперь родные. Если раньше были чужие, теперь родные. И здесь мне хочется такой пример привести. Ну, наверное, лет 10 назад, может быть, побольше. В России был такой снегопад, что почти на несколько дней парализовалась железная дорога. И наш один брат, который мне рассказывал, как раз в этот момент был в Волгограде на вокзале. Ну, так как поезда не идут, а люди-то приходят к расписанию. А на улице мороз, и в вокзале битком, как вы знаете, бывает в час пик в троллейбусе. Вот так в вокзале, настолько набито битком, объявляют иногда за поезда, и объявляют, что такой-то поезд задерживается на 12 часов. Дальнейшее объявление слушайте по селектору. Объявили поезд этого брата, на 12 часов поезд задерживается, и он думает, что я буду здесь толкаться. А он первый раз был в Волгограде. Он кое-как, употребляя много усилий, вышел с вокзала, то есть пробиваясь среди этого множества толпы, и пошел искать верующих. Походил, нашел. Приходит, поприветствовался. «О, брат, проходи». Он рассказал, каким образом он сюда попал. «Проходи, мы очень рады». И так вот вечер провели в общении, в таком, в беседах. Ну, брат-служитель был, и у них нашлось о чем говорить на духовные темы. И так хорошо вечер прошел. Вечером позвонили на вокзал, узнали, говорят, еще откладывается на 12 часов. Они тогда оставляют ему ключ, говорят, мы завтра уйдем на работу, ты оставайся. Если уже твой поезд будет идти, то показали, куда спрятать ключ, замкнешь, а пока нас нету, вот тут холодильник, вот тут стол, кушай, вот твоя постель. И так он там прожил трое суток у них. Вечером приходят, опять приятное общение, и он только по телефону позванивает туда, узнает судьбу своего поезда. Через трое суток узнает, что да, через 6 часов отправляется его поезд, он поехал на вокзал. С большим трудом прошел там эти все там тоннели, потому что везде людей битком, сел в свой поезд. И в купе мужчина тоже сидел. Рассказывает, ой, как я устал, как нет сил, трое суток простоял на ногах. Битком же, а этот, говорит, брат, а я кушал и спал. Трое суток ожидал поезда. Потом, когда они уже заговорили за Бога, а это оказался мужчина, ярый коммунист. Как стал против Бога высказываться, как стал высказываться. И на Бога, и на всех христиан. А он тогда ему говорит, слушай, а что ты трое суток стоял здесь битком на вокзале? Что, коммунистов нету в Волгограде, что ли? А да почему без коммунисты? Ты пришел бы к любому коммунисту, сказал бы, я коммунист, и ты коммунист, пусти меня пожить. Он говорит, ты что, в своем уме, что ли? Да, этого понять никто не может. А у нас так получается, да? Пришел, я верующий, духом как-то почувствовали друг друга, да? Проходи, вот тебе ключ, вот холодильник, вот койка, пожалуйста. Даже не видя друг друга, мы родные. Это духом, это сердцем своим ощущаем. И у нас так много общего, у нас один Отец на небе. Вот что делает Дух Святой. Братья и сестры, разве это не чудо? Мы просто недооцениваем, потому что привыкли к этому. А ведь это на самом деле чудо. Вот такое родство Господь дает нам. Это делает Дух Святой, когда вселяется в сердце наше. И мы наполнены одним Духом, и действуем одинаково, и понимаем одинаково, и позиции наши одинаковые. Конечно, сколько-то там и разные в силу наших человеческих особенностей. А вот в духовном плане мы дети Божьи. Теперь я хочу вернуться к этой записочке. Братья и сестры, я эту тему хотел подчеркнуть, еще раз повторяюсь уже, в плане панорамы. Что вот теперь с Новым Заветом, когда Новый Завет вступает в силу, вот такие коренные перемены произошли в наших взаимоотношениях с Богом. Это не значит, теперь Господь нас возьмет как бы под кислородный колпак, где мы будем хранимы от всех веяний, ничего подобного. Бог знает, как провести детей своих. И еще в Ветхом Завете это тоже прообразы. Как Бог вел праведников? Допустим, Авраама мы с вами разбирали. Сына твоего, которого любишь, принеси во всесожжение, да? Это дал Бог Аврааму пережить, перечувствовать. Или взять Иосифа, да? Как вот Господь Иосифа повел, мы подробненько не останавливались с вами. Как его продали в рабство. Потом он пережил трудности, он юноша совсем, юный был, в 17-летнем возрасте попал в рабство. А потом его оклеветали и попал еще в тюрьму. Там уже, будучи рабом, еще в тюрьму попал. И там долгие годы прожил. И Господь его провел через такое огненное горнило. но все-таки выплавил с него то, что он хотел. Или мы рассуждали больше, касались Иакова. И в наше время Господь ведет. Но он пообещал, знаете, что пообещал? Сверх сил не пошлю. Но в искушении пошлет и облегчение, так, чтобы мы могли перенести. Дух Святой есть Дух Утешитель, то есть Он и утешает, и наставляет, но страданий не лишает. Ведет в горнило, ведет страдания.
Братья и сестры, я не знаю, может быть, будет полезно, я расскажу одни переживания.
Ну, чтобы, знаете, вот эту мысль подчеркнуть, что Господь допускает страдания, но сверх сил не посылает.
Не буду подробностей, я думал, с большими подробностями. Очень коротко скажу, это одна многодетная мать рассказывала, и она много пережила. Муж на служении, почти дома не бывал. И она, будучи уже многодетной, очень сильно заболела. И такая ситуация, ну я так понимаю, что в их жизни, в их судьбе так случилось, как у Авраама. Бог доводил вот до кондиции, пока он связал сына, положил на жертвенник и руку протянул, и нож взял. И тогда голос ангела. То есть Господь испытывает в самых критических таких моментах. И вот тогда, когда муж очень занят был на служении, на самом деле не мог оторваться, и оплакивал это, но не мог оторваться, а жена в тяжелом состоянии была, и куча маленьких детей, и потом все-таки ребенок умирает, вот она вынашивала ребенка в этот период, и ребенок умирает, и чуть-чуть жена не умерла. Господь, и даже врач так сказал ей, когда ложила на операцию, говорит: «Я бы не взялась сделать операцию, но, боюсь, не довезем тебя до областного центра. И поэтому ты останешься живая только в том случае, если всемогущий Бог вмешается». Это вот уже тут пока анестезиолог готовит наркоз давать, а врач, которая готовится к операции, вот такие слова ей говорит. Ну, потом удачно операция прошла, потом выжила эта сестричка. Прошло какое-то время, и она говорит: «Когда у меня рождались дети, каждый год, она многодетная мать, я помнила обетование Господне, что Бог сверх сил не пошлет. Но мне казалось, еще один шаг, и будет сверх сил». Вот так казалось. И теперь, говорит, когда все прошло, ну, теперь у них уже деток нет, многодетная семья, но деток уже нет. И она говорит, теперь, оглядываясь назад, это лично мне рассказывала эта вот сестра, оглядываясь назад, я одно могу сказать: праведен Господь. А глядясь назад, я хочу вот что сказать, говорит. Казалось, еще один шаг, и будет сверх сил. И все-таки не сверх сил. И говорит, я могу засвидетельствовать. Кстати, такое свидетельство я ни от одной матери слышал. Много Господь дал пережить страданий, но сверх сил не послал. И утешение посылал, и силы посылал перенести. Вы знаете, вот мы сейчас живем последнее время, и... Ну, об этом говорим, и нужно об этом говорить, что Церковь Христова ожидает еще огненное испытание. Претерпевший же до конца спасется. А некоторые говорят: я боли боюсь, вдруг пытки какие-то будут, или еще что-то. Ну, даже взять вот за печать, да, начертание на лицо или на руку, как мы с вами прочитали, были обезглавлены. Да, есть понимание такое, откровение, что это будет после восхищения церкви. Я тоже сторонник такого понимания. Если время позволит, я, может быть, чуть-чуть коснусь откровения. Но, может быть, не позволит время, не знаю. Вот, я тоже такого понимания. Но подготовка к этому может застать церковь. То есть в полной мере великая скорбь после восхищения церкви, но подготовка может застать. И Господь проведет свою церковь огненными испытаниями, но не нужно отчаиваться. Бог сверх сил не пошлет. Если допустит страдания, Он даст и силы перенести. Вот так Он обращается с детьми своими. Он и допускает, и жалеет, и утешает, и укрепляет, силы дает. Братья и сестры, у нас новые отношения с Богом. Ну, вот сейчас мы начали Новый Завет, а за Рождество хоть чуть-чуть скажу. Как правило, читая о Рождестве, мы проповедуем или о младенце рожденном, или о Марии. А я хочу сегодня сказать немножечко об Иосифе. Вот по рождественским событиям. Вот родился Иисус Христос. У него земного отца не было, потому что Мария, дева, зачала от Духа Святого. Его непосредственный отец был и по плоти небесный отец.
Мать была земная, Мария, а отец был небесный. Это единственный случай в истории, это чудо Божье, это тайна воплощения. Но Иосиф, муж Марии, был. Он не был отцом Иисусу Христу. Но смотрите, как его жизнь сложилась. Я чуть-чуть сейчас хочу вас побудить попереживать вместе с Иосифом. Он имел невесту. На картинках иногда рисуют его старичком, а я представляю, что это был молодой иудей. Ну, жених был. И молодая, ну, Марию рисуют почему-то молодой, а Иосиф всегда старичком рисует. Я не знаю, где вот, художники так вот перекос такой взяли. Ну, я представляю, что это молодой, ну, не в этом дело. Во всяком случае, то, что он был жених, это точно. Они помолвились уже, то есть договорились, что она будет его женой, но она еще была невеста. И вдруг он узнает, что она имеет во чреве. Вы можете пережить переживание этого благочестивого иудея? Какое он решение принимает? Будучи праведником, он решил отпустить ее тайно. То есть не связываться, подальше бежать от такой невесты. Вот такое у него решение. Является ангел Господень и говорит: «Иосиф, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившая не есть от Духа Святого». Все, он все понял, он же иудей был, он тоже ждал Мессию, ждал Христа. Он теперь понял и принимает Марию. Никто внешне и не знает ничего, они ребенка ожидают, что это не его ребенок, а ребенок это от Духа Святого. Это Божье чудо. И он теперь, ну, как бы стал покровителем для Марии. Но это не его ребенок. Его судьба связалась с ним, но это не его ребенок. Теперь... По Божьим планам, для того, а жили они в Назарете, это в Галилее. А теперь им нужно прийти в Иудею, знаете почему? Потому что по Божьим планам, Сыну Божьему нужно родиться в Вифлееме. Ради этого Бог повернул мозги царя, императора, чтобы он дал указ, наверное, он сам не знает, зачем он дал этот указ, сделать перепись по всей земле, и чтобы все пошли записаться в город отцов своих. Вот такой указ взял и дал. Наверное, сам не знает для чего. А это нужно было для того, чтобы заставить Марию с Иосифом прийти в Вифлеем, и чтобы там родился младенец Христос. И вот теперь у них предстоит путь такой. Ну, Мария, знаете как? Я представляю, что эта пара была очень примерная. И рассматривать его не как с перекосами, а как примерную пару. Мария, ожидавшая ребенка, вот-вот-вот должно наступить время родить ей. Конечно, ей... Нетрудно, потому что рядом с ней любящий Иосиф. Он ее оберегает, он ее опекает, он за нее заботится. И теперь ему столько хлопот. Понятно, для Марии тоже переживание в таком положении предпринимать длинный путь. А это путь, ну, сегодня проскочить 150 километров, да еще по хорошей трассе можно. А по битой трассе не очень хорошо. А им нужно было идти пешком этот путь. Я не знаю, может быть, с ними ослик какой был, не знаю. Но машины точно не было, тогда не было машин. И им нужно было несколько дней подряд вот быть в пути, чтобы прибыть в Вифлеем. Сколько забот у Иосифа. Теперь пришли в Вифлеем, и время родить ей. А на нем ответственность устроить ее как-то, да? Определить ее как-то. Опять Иосиф. Нет, это не его ребенок. Это не его сын. А зачем ему столько забот, столько хлопот? А потому что его судьба связалась со Христом. Вот поэтому. Ну, устроил он. Рождается ребенок в сарае для скота. Там его положили в ясли. Ясли – это кормушка для скота. Поэтому и сегодня дом малюток называется детские ясли. Потому что Христос был положен в ясли. Вот и первые дни – такие неудобства. Такие переживания для Иосифа. Ну, для Марии понятно, это ее сын. А для Иосифа он не его сын. Проходит какое-то время... Приходят волхвы с востока и сообщают Ироду, где родился царь иудейский. Ирод задумал убить младенца, а он, Иосиф, теперь должен выступить против указа царя, защитить ребенка. Царь хочет убить, а он просто плотник, должен выступить против царя. Как вы думаете, если бы царь узнал, что он унес ребенка, не забровать бы ему было, правда? И он это понимал. Даже уже когда умер Ирод, и он вернулся, когда узнал, что царствует сын его, и то испугался. Потому что он действовал откровенно против указа царя. Царь ищет убить, а он его должен укрыть. И куда идет?
В Египет идет.
А кто их там ждет, а? Если в родном городе Вифлееме им пришлось видеться в сарае, а в чужой стране в Египте кто их ждет? И теперь смотрите, я опять рассматриваю как положительную семью. Мама нежная, кормит ребеночка, ухаживает за ним. А чья забота? Обеспечить семью, устроить ночлег, временное жилье, питание. Ему, Иосифу, в чужой стране столько много переживаний, столько много волнений. Ради чего? Сын-то это не его. Ну да, его судьба связалась теперь с этим младенцем. И он переносит все эти мытарства. Ну, прошло время, теперь время вернуться. Возвращаются они так робко, с оглядкой, расспрашивают и узнают, Архилай царствует. И испугался Иосиф. Еще не лучше. Ирода не стало, теперь еще злобный Архилай теперь у власти. Что делать? И еще длинный путь через Иудею, через Самарию, в далекую Галилею. И опять идут. Ну, когда было 12 лет Иисусу Христу, опять были неприятности, когда потерялся Иисус. Мария там говорит, чадо, что ты сделала с нами? Вот отец твой и я. Значит, отец твой, то есть Иосиф, не меньше волновался, чем Мария. Ну, это я что хочу сказать, братья и сестры? Сколько трудностей, переживаний претерпел Иосиф. Почему? Потому что его жизнь связалась с необычным младенцем, со Христом. И теперь его жизнь преисполнена тревог, переживаний, трудностей, мытарств. А как вы думаете, когда мы соберемся на небе, Иосиф будет жалеть об этом или нет? Конечно, нет. Братья и сестры, я думаю, он счастливый. Он вырастил Спасителя нам. Он вырастил Сына Божьего. Хотя он не был его сыном. Но его жизнь связалась с этим необычным младенцем, со Христом. И пусть она полна тревоги, пусть она полна переживаний, но она имеет смысл. Спасителя вырастил. И когда на небе встретимся, он никогда об этом не пожалеет. Братья и сестры, кто свяжется со Христом, ох, как много добавится вам переживаний и тревог. Ох, как много добавится. Вы покой потеряете. Начнется и внутренняя борьба. Хочется угодить Христу, а плоть восстает против. И говорят, ну зачем мне это нужно? Я как спокойно жил, когда был неверующим. А теперь борьба постоянная. Хочу жить свято, не получается. На кого-то родные восстали, кого-то с дома выгоняют. Кто-то спокойно воровал на работе, теперь нельзя, теперь обнищал, теперь скудно жить начал. И много-много можно перечислять трудностей будет в вашей жизни, если вы свяжете жизнь свою со Христом. Но когда придем в вечность, вы об этом не пожалеете. Что вам пришлось иметь большую семью. Почему? Да потому что жизнь ваша со Христом связалась. Потому что иначе невозможно, связав жизнь со Христом, не покоряться Ему. Нужно все вопросы доверить Ему. И вот пусть, когда вам будет очень трудно, из-за того, что вы стали христианином, вспомните Иосифа. Христос не был его сыном, но потому что он связал свою жизнь со Христом, много трудностей было. Но если мы будем подходить с точки зрения вечности, что мы на небе об этом не будем сожалевать, тогда с упованием будем преодолевать эти трудности, а Господь и утешит, и сил пошлет, и победа будет, и до неба дойдем. Ну и теперь, это вот так мне немножечко хотелось о рождении свыше сказать, что вот с рождением свыше добавится много переживаний, но и огромное преимущество, мы стали детьми Божьими. Мы можем теперь назвать даже в самых трудных обстоятельствах «Отче наш, сущий на небесах». Обращаться к Богу не как к кому-то далекому, что-то такое абстрактное, что-то недосягаемое. Нет, как к Отцу родному, который всегда нас поймет, но не всегда снимет тяжесть. А скажет, может быть, положит, образно говоря, руку на плечо или по голове погладит и скажет «Дитя мое, еще иди». Претерпи до конца, пройди до конца, утешит и опять на трудности. И опять в горнило, но с Богом, но с утешением от Господа. И когда не сможешь, и опять он утешит, как вот на конференции по благовестию, вот сейчас в январе месяце была, там из дальних районов тоже братья-миссионеры свидетельствовали, и вот говорит, покаялась одна или чукча, или... из немцев, точно не помню, ну, северных народов. Но у нее спрашивают, как вы себя сейчас чувствуете, вот на душе, как у вас? Она думала, и говорит, ну, у меня впечатление такое, как будто бы меня Бог по головке погладил. Вот такое простое вот выражение, да? Вот, ну, так на самом деле и будет. Если мы до конца доверяем Богу, скорбей будет, ой, как много. Чуть-чуть еще за Иосифа и эту тему пойдем дальше. Смотрите, Иосиф сколько трудностей пережил, я так, ну, бегло напомнил вам. А зато параллельно, что он еще переживал? Смотрите, как он узнает, что Мария имеет во чреве? Явился ему ангел Господень. Братья и сестры, кому из вас являлся ангел Господень? А Иосифу явился. Потом Ирод ищет убить, а ему явился ангел Господень и говорит, беги в Египет. Пошел в Египет, там живет. Когда Ирод умер, опять является ангел Господень. Кому? Не Марии, Иосифу. Опять является ангел Господень. Говорит, возвращайся в землю Израилеву. Приходит, здесь Архилай царствует, он в панике. Опять является ангел Господень, говорит, иди в Назарет. Ну, вот я сейчас бегло просто вспомнил 4 раза, может быть, больше было, не помню точно. Но 4 случая точно я вспомнил. Смотрите, как Господь опекает, да? Иосиф ради Господа принял на себя много переживаний, волнений. Но зато как небо к нему близко стало. Как трудности, и ангел вот тут, как тут. И пришел, и утешил, и ободрил, и наставил, и предохранил. Убегай, тебя ищут в душе младенца. Опять ищут, беги в Назарет. Братья и сестры, вот так Господь поступает с детьми своими. Допустит скорби, будет казаться еще один шаг и сверхсил. Но сверхсил не пошлет. Но пошлет утешение. Не только ангел Господень, Дух Святой утешит. Дух Святой наполнит душу, это больше, чем явление ангела. А он и имя такое имеет, да, Дух Утешитель. И так на душе хорошо станет, когда, знаете, когда на душе хорошо станет, когда скорбь большая будет, а ты преклонишь колени и скажешь, Господи, да будет воля Твоя, и наполни Дух Святой сердце Твое, и так хорошо станет, и опять встаешь, и опять в путь, и опять на трудности, опять на сражения, и опять утешение, и близок Господь, небо близко стало. Вот что сделал Господь нам, братья и сестры. Какая это радость! Отец наш небесный на небесах живет, а Он наш Отец. Еще один пример хочу рассказать из собственной жизни. Когда я был подростком, в моей жизни был такой случай. От дома до школы был 1 километр. Но 2 дороги можно было идти. Одна дорога по асфальту, где автобусы ходят, а другая дорога напрямую, ну, темные улицы. Ну, там какая опасность по асфальту ходить? Что там обычно вот в то время как-то модно было. Сейчас я не знаю как. Быть, тоже дети где-то переживают. Модно было, что вот такой возраст, как по 18, по 16 лет. Ну, босотва. Или как по-вашему называют? Хулиганы. Ходили по над дорогой, и если могут встретить, ну, меньшего кого-то по возрасту, могут обидеть или побить, или там деньги там требовать, или, ну, такое бывало. И у нас всегда родители говорили, чтобы мы ходили по темным улицам, лишь бы по дороге, потому что на дорогу, ну, вся босота туда выходили. И со 2-й смены возвращаемся уже по темкам. Ну, обычно мы раньше приходили, чем отец с работы. А иногда, когда отец придет раньше с работы, нас нету, он всегда ходил нас встречать. И вот однажды что-то меня задержали в школе, я сейчас не помню по какой причине, что отец пришел меня встретить. Ну, идем, а он говорит, вот там, а нам нужно, если по дороге идем, то проходить мимо забора интерната. Ну, там, где сироты или полусироты содержались. А они нередко выходили на дорогу. Группа человек по 15, по 10, ну, такого возраста. Если мне было 12 лет, а им лет по 14. Такие герои все, знаете, сидят там. И если уж попадется к ним кто-нибудь такой из домашних, тогда держись, они же интернатовские. Ну и мы всегда идем и всегда присматриваемся. Если они сидят, мы сворачиваем, чтобы по другой улице обойти. Ну, от искушений подальше. А то я иду с отцом. А отец говорит, ну, не знаю, с какой целью так, может быть, чтобы и ребят проучить, потому что, ну, если бы я раз прошел, да и все, а то ж, ну, мы же часто ходим там, и поэтому, может быть, с этих побуждений отец говорит, ты иди вперед, а я от тебя отстану. Будут они задираться или не будут? Я иду, смело иду, признаюсь, ничего не боюсь. Даниила бросают в львиный ров, и там чудо произошло. Бог закрыл пасть львам, и он переночевал во львином рву, и живым был поднят на следующий день из львиного рва. И об этом уже знает история все жители земли 2500 лет. Потому что это сверхъестественно. Чудо произошло. Ну, Бог может это сделать, когда мы до конца доверяемся. Но Он знал, что Он делает. Он разумно Богу служил. По логике эгоистической это неразумно. А по пониманию воли Божьей, как он понимал, что это будет отступление. Ведь Бог силен и царя смирить, Бог силен и пасть львам закрыть. Он только от нас верности ждет. И решил, умру, но верность Богу сохраню. Пусть все знают, пусть меня львы съедят, но пусть все знают, что я верен Богу остался. Это разумно. Так вот, смотря какой логикой подходить. Логикой человеческого эгоизма или логикой вот, Божьей. Это разумно. Так вот, служение Богу, оно всегда должно быть разумным, но не человеческой эгоистической логикой. А так, чтобы человек был отключен и сам не знает, что он делает, так Бог не действует. Это не Божий почерк. Ну, даже вот говорение иными языками, которое сам говорящий не понимает, это не Божий почерк. Бог призывает для разумного служения. Человек может идти на жертвы, но разумно, но осознанно, понимая важность и значение этого. Ну, а как может быть неразумное служение? Ну, я привел пример. Допустим, говорение языками, которые сам человек не понимает, не назовешь это разумным. Он сам не знает, что он говорит. Разум не контролирует то, что он говорит. Или, допустим, какое еще неразумное служение может быть? Ну, вот, когда-то это у католиков практиковалось. Для того, чтобы Богу угодить, нужно не жениться. Если женился, ты уже священником быть не можешь. Ну, в какой-то период католической церкви было так. Это тоже неразумно. Почему неразумно? Во-первых, потому что Библия этому не учит. Библия этому не учит. И хотя они делали вид, что остаются неженатыми, но зато имели любовниц. Вот, вот и во что это вышло неразумие. Ну, какие еще примеры можно привести неразумного служения? Ну, допустим, даже вот практика монахов. Но она неразумна только потому, что тоже противоречила Слову Господнему. Господь молился так: «Не прошу, чтобы взять их из мира, а чтобы ты сохранил их от зла». А монахи, это люди были богобоязненные, это, я имею в виду, первые монахи, которые видели падение христианской церкви после того, как император Константин сделал христианскую веру государственной религией. Тогда стали в христианскую церковь приходить все и чиновники дворца императорского, и люди нерожденные, и появилось там и отступление, и коррупция, когда за деньги продавались, ну, место служителя, вот, чтобы служителям нужно столько-то заплатить. Это было, ну, начало 4-го столетия. И вот эти люди богобоязненные, когда видели, что в церкви такое творится, пытались приостановить это нечестие, но увидели, что у них не получается, и решили тогда уединяться. То есть уходят куда-нибудь в пустыню или в горы, в пещере поселяются, чтобы жить один, оторвавшись от мира. Слово «один» по-латински звучит «моно». «Моно» – это «один». И от этого произошло слово «монах». То есть «живет один». Это было неразумное служение, потому что Бог говорил, не молю, чтобы ты их взял из мира, но чтобы в мире сохранил от зла. Это тоже... И оно что, во что вылилось? Вылилось тоже, что ну, свое русло отступления образовалось, потом переросло и все, потому что неправильный путь был. Итак, братья и сестры, Бог желает, чтобы мы посвятили себя, отдали тела свои в жертву. Но на слово «тела» тоже хочу обратить внимание. Не души, а тела. Почему это важно? Некоторые, не понимая, говорят, что Бог на сердце смотрит, а вы все за внешность, да за внешность. Да ничего подобного, как же на сердце смотрит? На сердце само собой. А представьте тела ваши в жертву. Не только души, тела ваши. Для разумного служения вашего. Служение должно быть обдумано, разумно, соответственно Писанию, и не делать никаких глупостей.